Приветствую всех. Перед тем, как мы будем читать Слово Божье и размышлять о нем, я только что пел этот псалом вместе с вами, и мне почему-то пришла на мысль такой вопрос всем нам. Для напоминания, что является нашим служением, общим для всех, для каждого человека, можно сказать, number one, на первом месте, что является нашим служением? Общение с Богом, вариант еще, как вы думаете? Прославление еще. Проповедовать Христа распятого. Ну, одним словом или двумя словами, как все это можно обобщить? Жить свято. Это то служение, которым каждый человек не просто может, но и должен жить свято. Жить так, как желает Господь Бог, наш Творец. И что еще одна мысль к этому? Дети, которые рождаются в семьях верующих людей, могут и должны тоже жить святой жизнью. С какого возраста? С того возраста, как отличает правой от левой руки, да? Почему? Почему это на детей распространяется? Потому что они с самого детства слышат закон Божий. То, что установил Бог. То, что Бог желает от всякого человека, которого Он является Творцом. Ну и теперь к тому повествованию, которое мы находим на страницах книги Библии, через которую мы узнаем о законе Божьем. Почему этот вопрос я решил задать? И я думаю, что мы, размышляя о дальнейшем, поймем. Так, предыдущие главы, о чем мы начали читать или размышлять, кто напомнит? Иосифе. Прекрасно. Совершенно верно. Начиная с предыдущей главы, с 37 главы, до конца книги «Бытие» фактически, больше всего внимания уделяется именно этой личности, этому герою веры, Иосифу. И вот после 37 главы мы встречаем единственную главу, которая фактически полностью посвящена другому сыну Иакова. И об Иосифе здесь не сказано ни слова. Ну, кто помнит, о ком? Иуда. Ну, братья, вы знаете, вы промолчите. Дайте другим поучаствовать. И вот мы читаем. Послание к евреям, 7 глава, 14 стих. Послание к евреям, 7 глава, 14 стих. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Такое для нас свидетельство или напоминание о этом муже Иуда. Что интересно, когда мы читаем эту главу, 38, и мы будем ее прочитывать, то невольно возникает такая мысль, Если мы основываем наше впечатление о характере этого человека, основываясь на этой главе, то мы никак не можем сказать: «Иуда, тебя восхвалят братья твои». Иуда, тебя восхвалят братья твои. Итак, почему Духу Святому было угодно оставить для нас этот образ, эту историю, это событие жизненное? Мы будем рассуждать об этом. Так я бы разделил эту главу на четыре части. Мы так ее и будем читать. Четыре части. Первая часть, здесь идет речь о женитьбе Иуды и его потомства, преждевременная смерть его двух старших сыновей. Вторая часть – неосознанного кровосмешания Иуды с невесткой Фомарию. Третья часть – замешательство Иуды, когда это открылось. И четвертая, последняя часть – рождение близнецов, благодаря которым созидалась эта семья. Итак, откроем 38 главу первой книги Библии «Бытие» и начнем читать с первого стиха. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананеянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хазиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал: не умер бы и он, подобро братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Так, до этого места. Хотелось еще чуть-чуть отступление сделать. Когда мы читаем книгу Библии, лично ли в церкви, или по порядку, или по какому-то плану, очень важно для нас лично, для меня лично, для каждого лично, взять какой-то важный, необходимый урок. Причем Господь Духом Своим Святым обещал этот урок нам дать. Поэтому, когда мы слушаем человека, который здесь стоит и читает, будем помнить о том, что мы должны слушать не то, правильно ли все скажет этот человек, а что Бог, Дух Святой, хочет мне сказать, какой желает оставить мне урок. Итак, какой урок? Начнем с того, что Иуда заводит дружбу на стороне. Он не просто начинает дружить с теми людьми, которыми Бог заповедовал им не дружить, не вступать в никакую дружбу. Он уходит и живет как бы почти отдельно от своего семейства, от своего отца. Для нас очень важный урок, особенно для молодых людей. Когда меняется круг нашего общения, людей, с кем мы общаемся, помните, важно помнить, эти люди будут влиять на нас. Даже как бы хорошо наши родители нас не воспитывали и не вкладывали в нас, как бы Часто мы не читали Слово Божье с самого детства. Люди, которые нас окружают, они будут и влияют на нашу точку зрения. И здесь мы прочитали, посмотрите, Иуда сделал свой выбор, женившись на дочери народа того, без благословения отца. Он не советовался с отцом, а скорее всего, что он советовался с вот этим своим новым другом, адламитянин. Ну, кто-то спросит, что такое сложное адламитянин. Адламитянин фактически это имя, название города, с которого был этот человек. Столица Хананеи. Этот человек там вот жил, поселился, и поэтому он назывался так. А звали его Хира. Интересно, что поступив, скажем так, своевольно, по своему разумению, Иуда начал пожинать в своих детях. И как бы это печально не было для нас, ну, часто и мы так же самое видим в нашей жизни. Когда какие-то моменты мы находим в наших детях. Итак, мы читаем, что Ир был нечестивцем в глазах Бога. Интересно, почему? Почему Господь нам указывает на это? Тут не сказано конкретно, что он такое делал нечестивого. Не сказано что-то подробно, но видим то, что Бог сделал с этим молодым человеком. Кончина его, смерть. Дальше мы читали историю с его младшим, средним братом, Анан. Той традиции, которая существовала из древля, брат младший должен был восстановить семя первенцу. Это называется левиританский брак. Мы нигде не находим, что Бог непосредственно такое заповедал людям своим. Но позже в закон Моисеев этот закон был внесен тоже. В Второзаконии 25 главе, 5 стихом мы читаем об этом. Но проблема у этого молодого человека тоже была своя. Казалось бы, он сделал то, что ему сказал отец. Он согласился жениться. Но в сердце своем он имел другой план. И казалось бы, разве то, что ему было предложено, было так плохо? Ну, во-первых, если бы он поступил послушно воле Божьей, мы не знаем, но, возможно, он бы вошел как раз в родословие Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, первенцу по законам того времени отходила большая часть наследства, большая часть привилегий. Но в сердце своем он имел нечто свое, нечто такое, за что Бог и его не оставил в живых. Это достаточно страшно. Если бы в наше время Бог так поступал со всеми нами, это было бы тяжело очень жить. Я, размышляя об этом, нахожу, что только по милости Божьей многие из нас до сих пор живут и имеют много всего того, что мы совершенно не заслужили. Еще один урок. Те сокровенные наши грехи и помыслы, даже если люди не видят и не знают, даже если родители наши не подозревают, но Бог-то видит. и Бог знает. И вот третий сын, Шела. Интересно, мы прочитали, я размышлял тоже так. Иуда в своем сознании, в своем размышлении допустил такую мысль, что, наверное, проблема это в этой Фамаре. Из-за него умерли два моих сына. Поэтому, чтобы и с третьим такого не случилось, лучше я ее отправлю. Тоже неплохой урок для нас. Нам, родителям, свойственно выграживать наших детей. Наши дети самые лучшие. Они самые правильные, они самые послушные. Но важно не то, как мы смотрим, как Бог смотрит на тот или иной поступок наш или детей наших. Читаем дальше, 12 стих до 23. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну, к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адламитянин. И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Еноима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой тебе дать залог?» Она сказала, «Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое, и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, адламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее». И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Еноиме при дороге. Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее до этого места. Итак, мы видим, что Иуда попался в западню. Его подловили. Его подловили, и как бы там ни казалось, поступила ли Фамарь правильно или нет, но мы видим, что грех Иуды начался с вожделения очей его. То есть он посмотрел, увидел, возжелал. Для нас урок. Глаза и сердце, они преисполнены любострастия. Такое сложное слово. Похоти, тоже сложное слово. Желаний, греховных желаний. И если наши глаза увидели, то надо сильно быстро бежать. Сильно быстро сторониться, избавляться, удаляться. Тоже еще одна деталь. Он пошел туда с кем? С другом. Тем же другом. Можно так сказать, мы не знаем, конечно, как там у них проходило это мероприятие стрижки овец. Ну, исследователи говорят, это обычно такой большой праздник, большое событие. Пиры, увеселение, радость, урожай, так сказать. Урожай в смысле шерсть, сбор. И вот, когда человек находится в благоденствии, в благополучии, очень часто глаза его смотрят не туда. Это для нас хороший урок. Для того, чтобы наше сердце не заразилось, нужно положить преграду глазам нашим. Можно сказать, носить очки зеркальные, Слово Божье, которые бы отражал те вещи, которые будут нам не во благо. Интересно, что здесь написано, что она покрылась, скрылась, то есть закрыто было. И что он такое увидел, как он смог увидеть, почему он увидел. Мы не знаем, мы не понимаем. Но суть остается та, что всегда, во все века, грех блуда был и остается очень страшным и ужасным грехом в глазах Бога. И если человек на него попадается, если человек попадает в эти сети, как правило, такой человек стремится как-то что-то скрыть. Отдать вещь, вернуть. Ладно, ты не ищи, чтобы на нас не смеялись. Тихонько, так сказать, замнем всю эту ситуацию. Проблема Иуды была в том, что он забыл, что Бог-то видит. И часто мы, люди, забываем, что если даже мы скроем от людей, с которыми мы рядом живем, от наших родных и близких, в церкви и так далее, Бог все равно видит. И рано или поздно грех наш найдет нас, и придет расплата. Читаем дальше, 24-26 стих. «Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя, впала в блуд. И вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать и перевязь и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ей ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Еще один урок. Очень часто мы, как люди, совершая тот или иной грех в молодости нашей, может быть, в нашей жизни, потом очень строго судим других людей за подобный проступок, а может быть, даже менее значимый. И то, как среагировал Иуда, когда ему сообщили, почему-то он не вспомнил то событие, которое было несколько месяцев назад. Как-то оно так прошло у него. Хотя нужно отметить, что то, что он ей дал, было достаточно ценным. В то время печать – это была какая-то драгоценность. Обычно ее имели только люди богатые, состоятельные. Перевязь тоже, возможно, была драгоценная. И трость. Я думаю, те вещи, которые она взяла в него в залог, они не были каким-то пустяком. Они хорошо стоили ему и дороги ему были. Но он понимал, что он был неправ. И в глубине сердца он сознавал это. Возможно, поэтому у него такой был строгий суд к невестке своей. Только был бы этот строгий суд к себе лично, но, как правило, это к другому человеку. Для нас это тоже неплохой урок. Судить в первую очередь себя. В первую очередь смотреть на то, что я делаю и как я делаю, чтобы меня не судил Бог. Конечно, нам еще есть несколько уроков в этой истории, в этом конкретном реакции Иуды. Кроме того, что он исповедал свой грех, сказав, что она правее меня, он до конца осознал о том, что он был неправ. Еще мы видим вот это короткое предложение, которое мы прочитали в конце, самое последнее. «И не познавал ее более». То есть он насколько осознал о том, что он был неправ, о том, что он согрешил, что он не остался на этом пути греховном. Он понял, что Бог говорит с ним и работает с ним. Очень важно не только признать себя виновным, но и раскаявшись, вернуться на ту дорогу, на которую Господь желает, чтобы мы и шли. 27-30 стихи, последние стихи этой главы. «Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его». И она сказала, «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Такое повествование, опять мы видим близнецов, которые тоже внутриутробную такую борьбу ведут. Кто будет первым? Интересный момент, который я для себя отметил. Хотя мы знаем, что через Фареса продолжился этот род Иуды, и через именно это поколение пришел в мир Спаситель Иисус Христос. Но все равно имя Зары, второго брата, также занесено в родословие. Матфея 1 глава, в 3 стихе там мы об этом находим. Вновь размышляя о том, что мы только что прочитали, возникает вопрос. Разве в жизни братьев не было других, более достойных поступков, событий, которые нужно было бы записать на страницах Библии? Почему для нас был оставлен этот урок? Некоторые мысли по этому поводу. Очевидно, что наше родство никаким образом не влияет на наше спасение. То есть спасение не передается по наследству. Очевидно, что Иисус Христос пришел в этот мир, не погнушавшись таким грешником, как был Иуда. Многие из нас были страшными грешниками, но Иисус Христос готов нам простить, готов нас принять, помиловать и даровать нам новую жизнь. И для нас это очень важно. Его любовь, Его милость, она покрывает множество грехов, самых страшных, самых ужасных. Читая эту главу для себя, я нахожу драгоценную надежду. То, что мое упование именно на того Бога, который по благодати и любви своей, а не по наследству и не по каким-то заслугам нашим, дает мне надежду на жизнь вечную. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благовением и страхом. Евреям 12:28. Будем служить Богу нашему. Аминь.